Мы продолжим. Это «Радио Спутник». Алексей Красильников меня зовут. А вот кто еще порадовал своим заявлением, очередным каким-то суперлогическим выводом, это глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Значит, он считает, что дешевое зерно, которое Россия поставляет развивающимся странам, делает эти самые страны зависимыми от России, потому что везде цены на продовольствие повышаются, везде дорого, везде поставки идут с перебоями. А вот те контакты, которые эти страны налаживают с Россией, чтобы получить просто, быстро и относительно дешево продовольствие, оказывается, это каким-то образом губительно. Будем разбираться, в чем, есть ли смысл вообще в таких словах, или есть ли что-то вообще в голове у Жозепа Борреля. С нами на связи Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень рад вас слышать. Спасибо огромное, что согласились с нами побеседовать. Вот честно, это субъективное. Может быть, я слишком предвзят, слишком резко отношусь к господину Боррелю. Но как вообще такое может сказать человек на должности глава дипломатии аж целого Евросоюза?
Ну, вы знаете, если мы вспомним некоторые выражения чиновников и евробюрократов о том, что, вот, скажем, это, кажется, Шарль Мишель говорил о том, что вот мы — это сад, а везде джунгли. И закон джунглей.
Цветущий сад, да.
Да, цветущий сад. Но это чем отличается, собственно говоря, того, что сейчас весьма осторожно сказал Жозеп Боррель? Ничем. Или тем, что говорил когда-то Барак Обама, что мы град на холме, сияющий град на холме. У него есть и более резкое выражение относительно того, что вот мы едем в повозке, и все остальные должны быть запряжены в эту повозку. Угу. То есть это относится ко всем, и к России, и к странам Африки, и Юго-Восточной Азии, и так далее. Ну, конечно, Жозепа Борреля не устраивает, что между Россией с одной стороны и африканскими странами с другой стороны выстраиваются отношения взаимоинтересные, дружеские. И самое главное, что эти отношения замещают отношения, действительно, отношения, которые можно охарактеризовать как зависимость между странами Африки и Европы. По большому счету, страны Африки продолжают жить в качестве колоний. Сырье, которое у них добывается, продается за бесценок. Экология там не соблюдается, медицину, образование, какие-либо другие социальные институты там никто развивать не собирается. Ну и последнее – это то, что европейские страны, в общем-то, вполне четко обозначают свое военное присутствие в этих государствах Африки. В тех же Мали, Нигерии, например, там присутствуют французские военные части, части иностранного легиона, там есть американская военная база. Так что в данной ситуации, конечно, когда этот миропорядок очень выгодный для, например, Франции, начинает разрушаться, Жозеп Боррель, как часть европейского вот этого истеблишмента, он выражает неудовольствие. А что касается зерна, то да, некоторые страны Африки, они в принципе зависят от поставок зерна, в принципе зависят от поставок продовольствия. Но мы же видели, что в течение полутора лет существования так называемой зерновой сделки зерно в эти страны не поступало. Оно вообще потреблялось не людьми, а животными, которые производили мясные продукты в странах Европы, в Нидерландах, в Испании там, и так далее. Почему же это не беспокоило господина Борреля? Его сейчас беспокоит, что Россия собирается поставлять часть своего экспорта зернового вообще бесплатно в эти страны. Ну, казалось бы, это можно только приветствовать, ведь, соответственно, люди могут получить хлеб подешевле.
Просто получить, времена такие.
Да, да, конечно. И удобрения Россия собиралась и объявляла гласно о том, что она готова поставлять часть удобрений своих тоже бесплатно. А африканские земледельцы нуждаются в удобрениях. Поэтому довольно странно от него слышать все эти заявления. Но они вполне логичны в рамках логики противостояния с Россией. Все, что укрепляет связи с Россией, с внешним миром, ее экспорт, ее имидж, вообще все, что связано с Россией, это плохо. Вот и вся логика Жозепа Борреля. Другой логики у него нет. Но о чем говорить, если главный дипломат Европейского Союза заявлял о том, что вот, собственно говоря, можно завершить все мирным путем на Украине, но это будет означать, что Россия выиграет, поэтому мы не можем на это пойти.
Но это хотя бы логично, Богдан Анатольевич.
Так это та же самая логика. Это одна и та же логика. Или, в общем-то,
главный дипломат... Я сейчас даже не про политическую, а про формальную, извините, логику, что если те победили, значит, мы проиграли. А здесь, если страны получили зерно, то это губительно для развивающихся стран. Кстати, Богдан Анатольевич, прошу прощения, уж я вас поправлю. Вот ту фразу про сад как раз-таки Боррель сказал. Потому что
даже Боррель,
пнули бедного Шарля Мишеля. А это все тот же человек с волшебным твиттером.
Ну что ж, могу сказать, только приношу извинения Шарлю Мишелю, хотя, наверное, он тоже в кулуарах выражается примерно так же. Но в любом случае, тот же самый глава дипломатии европейской Жозеп Боррель, он говорил о том, что разрешение этого конфликта возможно только военным путем. И это говорит дипломат. Кроме того, ну хорошо, можно, скажем, в рамках вот этой логики заявить о том, что да, действительно, вот если мы не победим Россию, это не будет нашей победой. Но ведь вроде бы постоянно говорят о том, что они заботятся об Украине, о народе Украины, о тех людях, которые там живут, и на Донбассе в том числе, и что главная задача – это мир, это прекращение боевых действий, прекращение разрушений. Ну так давайте прекратим разрушения. И сам же Боррель признает, что это сделать очень легко, по щелчку пальца. Кроме того, не всегда войны заканчиваются тотальным поражением одной из сторон и тотальной победой с другой стороны. Чаще всего они заканчиваются какими-то компромиссными решениями. Причем эти войны могут идти десятилетиями. Посмотрите на индийский штат Джамму и Кашмир. Сколько там десятилетий уже идет война, которая время от времени взрывается в полноценные, вполне себе конвенциональные войны между Пакистаном и Индией. Вот сейчас недавно тоже чуть не дошло до такой полномасштабной войны, только уже с применением ядерного, видимо, оружия. Поэтому довольно странно, что глава дипломатии не предлагает и не говорит о компромиссах дипломатических. Давайте сядем и поговорим. Ну, давайте хотя бы просто начнем разговор за круглым столом и перестанем стрелять. Это же и есть функция дипломата. А этот дипломат, соответственно, приветствует, что средства фонда мира европейского пойдут теперь на закупки вооружений для Украины.
Как раз хотел этот момент тоже напомнить. Там уже давно мир — это война и все остальное вот как раз по Орвалу. Что, Богдан Анатольевич, а что-то Европа может сейчас предложить, каким-то образом компенсировать тем самым развивающимся странам, ну, грубо говоря, чтобы поставить их в губительную зависимость от себя? Сейчас в кавычках, немножечко проиронизировал, но каким-то образом свои контакты, что-то у них там есть, потому что мы видим, как Франция теряет половину Африки, вот, прошу прощения, прямо на наших глазах.
Предложить они могут все, что угодно. У Франции полным-полно технологий. У них есть, ну, пусть и кредитные, потому что госдолг Франции, он очень высокий, но они могут предложить какие-то кредиты, они могут предложить какие-то товары. Ну, хорошо, допустим, вот существует возможность построить железную дорогу в Нигерии или где-нибудь в Мали, или Буркина-Фасо, сеть железных дорог, автомобильных дорог. Постройте там десятки больниц. Вот я разговаривал с людьми, которые вернулись из Мадагаскара. Это тоже бывшая французская колония. Что они говорят? Вот, знаешь, Богдан, вот рудники, какие-то там фабрики по перевалке сырья строили французы. А больницы, школы, всю остальную социальную инфраструктуру строил Советский Союз. И, кстати, малагасийцы, жители Мадагаскара, они это хорошо помнят. Ушел СССР, все это пришло в упадок. Вот остались только вот эти вот фабрики и рудники, где в диких условиях эти жители Мадагаскара там добывают и продают это сырье. Точно так же живут остальные страны Африки. Пожалуйста, Франция, Евросоюз в целом, у них же есть свой печатный станок. Ну, пожалуйста, дайте вот Эфиопии миллиард евро. Постройте там хотя бы 2-3 больницы. Постройте там 4-5 фабрик по производству самых элементарных лекарств. Создайте там службу скорой помощи, не знаю, в Уганде, в Бурунди, самая бедная страна, там зарплата в $10. Возьмите, проспонсируйте там какие-то социальные службы, хотя бы крохотные, микроскопические. Но ничего же это
не происходит. А вот же, пожалуйста, вам пример, правда, со страной, я еще не знаю, видимо, все-таки побогаче Нигер, где произошла вот эта политическая история с переворотом, и Всемирный банк сразу говорит, все, больше ничего платить не будем.
Ну, потому что и Всемирный банк, и Международный валютный фонд, они, как правило, вгоняют все эти страны в долговую кабалу. Это не только страны Африки. Точно так же в свое время, например, попалась Аргентина на эту удочку. И многие другие страны. И вообще есть прекрасная книга, конечно, это не официальный источник, «Исповедь экономического убийцы». Она очень хорошо показывает, как Запад и США, в частности, ну и Франция тоже, как они поступают с теми странами, которые они хотят освоить, колонизировать. Это экономическое убийство. Нигер – это страна, которая поставляет дешевое золото, бесплатное практически, дешевый уран. 40% урана во Францию поставляет именно эта страна. Конечно, туда будут давать какие-то кредиты для того, чтобы, скажем, расширить эти же самые рудники. Я помню, единственная железная дорога в Мавритании, она была построена для чего? Для того, чтобы вывозить сырье из глубины страны к порту. Ну и все. Больше никаких там дорог железных или иных не строят. Нет там никакого желания вкладываться в инфраструктуру, в здоровье, в образование населения. Это только мы, наивные русские люди, вот в советский период, вот, ну сейчас уже не столь наивные, после 30 с лишним лет постсоветского бытия, мы это вкладываем, потому что мы другие белые люди. На самом деле вот в Африке многие к русским относятся как к людям, которых белыми не считают. Это с одной стороны как бы похвала, с другой стороны это признание того, что Запад к нам, к русским, относится точно так же, как к неграм в Африке. У нас тоже есть технологии. У нас тоже есть возможности, даже кредитные. У нас все есть. Давайте дружить, давайте взаимно. Мы другие, мы не будем грабить.
Богдан Анатольевич, минутку у нас остается. Прошу прощения, про одну конкретную страну хочу еще спросить или просто подбросить тезис о том, что в Индии планируют обсудить вопрос закупки у России 9 миллионов тонн пшеницы. Это учитывая, что Индия свои, ресурсы пищевые, продовольственные, закрывает от других стран, запретили экспорт риса. И здесь вот такой момент, это тоже про зависимость Индии от России разговор. Я так понимаю, для Борреля будет полминутки, прошу прощения.
И Индия, и Китай имеют одну очень большую проблему, это продовольственная безопасность. Индия закрыла экспорт своего риса, но очевидно, что она стремится нарастить запасы продовольствия на всякий случай. Индия — это миллиард населения, напомню. Так что это да, это очень важная проблема. Но, конечно, Борреля об этом никогда не скажет.
Богдан Анатольевич, вам спасибо огромное за содержательную беседу. Всегда приятно с вами пообщаться. Богдан Беспалько, член Совета по международным отношениям при президенте России на радио «Спутник».